Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. По всей планете шагает новый вирус, а по территории Российской Федерации шагают новые поправки Конституции. Широко и торжественно принимают их сегодня в каждом населенном пункте Российской Федерации. 64 страницы передо мной. Я не пожалел редакционный принтер, распечатал и все, что якобы сегодня прочитал каждый депутат местного собрания, который голосовал за эти поправки. Здравствуйте, Леонид Гозман. Но я не знаю, относитесь вы к людям, которые вот освоили, осилили эти 64 страницы и, конечно же, проголосовали за или против них.
Нет, я не отношусь, я не имею чести быть депутатом никакого уровня.
А верите вы, что они вот эту вот пачку бумаги изучили?
Ну, нет, конечно. Ну, что, это же риторический вопрос. Понятно, что они ее не изучали. Вот, да и что ее изучать-то? На самом-то деле, ведь, понимаете, самое главное было сказано, это обнуление сроков. Вот, это самое главное. Это означает, что у нас в стране произошло ужасное несчастье, как мне кажется, вот, совершенно серьезно. Да? Ужасное несчастье, что у нас впереди долгие годы диктатуры, усиление репрессий, может быть, война. Ну, просто потому, что такой режим, он войну делает. Это люди, которые, ну, вот те, кто сейчас у власти, мне кажется, они, на самом деле, объявили войну нам. Вот, то есть, это вот война их с нами, прежде всего. То есть, ну, они, конечно, не воюют с Украиной, с Сирией, там, везде, по всем азимутам. Но внутри страны они воюют просто с нами. И нам надо понимать, что мы находимся в состоянии войны с ними. Ну, и, соответственно, понимать, как мы можем эту войну выиграть, как мы можем выжить в этой войне и так далее.
Раз вы произнесли слово «несчастье», мы задаем закономерный вопрос нашим зрителям и слушателям, что вы считаете большим несчастьем для себя, чего вы больше боитесь, коронавируса нового или вечного правления Владимира Путина? А именно это вечное правление предполагают эти поправки. Вот вы знаете, я, ну, во-первых, начнем с того, что у нас на экранах вы видите заседание Думы, на которое пришел Владимир Путин и объявил, что вот с чем-то он не согласен, а с чем-то он даже очень согласен. И я вам сейчас специально прочитаю ту самую поправку, которая была принята уже после его выступления, за которую сегодня голосует страна. Это самый главный, наверное, из-за чего эти 64 страницы, из-за половинки текста. Вот очень внимательно послушайте. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков. С этим пунктом Валентины Терешковой он не согласился, который она ему навязывала, но он согласился с другим пунктом. И теперь я читаю, как это выглядит вот в этой горе бумаги. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, которые, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и или занимающему должность президента, без учета сроков, в течение которых оно занимало и или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки в Конституцию Российской Федерации, вносящей соответствующие ограничения, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением. Вот такое количество слов ради всего лишь ради одного маленького предложения не исключает возможность занимать эту должность. 64 страницы бумаги. Вот я еще раз приношу извинения своей редакции, что принтер наш их распечатал. Но каждый гражданин Российской Федерации, который 22 апреля пойдет голосовать за поправки, по идее, по-хорошему, должен был бы их тоже прочитать.
Нет, не обязательно.
Пусть в своем компьютере.
Нет, не обязательно, потому что главное в этих всех поправках, ровно то, что вы сейчас прочитали, главное – это право Владимира Владимировича Путина избираться еще в 24-м и в 30-м годах, то есть быть на троне до 36-го года. Вот это главное, да, и если ты идешь голосовать, ты голосуешь за или против вот этого. Все остальное – это финтифлюшки, которые придуманы для того, чтобы это как-то скрыть.
Я хочу сказать нашим слушателям, что у нас на связи политики и депутаты с Дальнего Востока, из Липецкой области, где сегодня было это голосование. Давайте посмотрим сначала сюжет, как принимались сегодня эти поправки на территорию Российской Федерации местными советами. Пока нет, потому что еще не все, кстати, проголосовали. По Московской Думе еще нет полной информации. Но я представляю вам гостей в таком случае. До сюжета с нами Николай Марковцев из Владивостока. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Ну, ваши, конечно, когда сюжет появится, вы узнаете, что ваши, конечно, за на Дальнем Востоке. Разделяете ли вы это одобрение ваших депутатов?
Я, конечно, не разделяю такое единодушное одобрение, потому что у нас из 39 депутатов 32 проголосовало за одобрение этих поправок, 6 коммунисты это воздержались, один депутат отсутствовал. Ну, другого голосования мы не ожидали, потому что хоть что нам дай нашему законодательному собранию, все будет одобрено единодушно. Только иногда коммунисты воздерживаются, но иногда и они тоже голосуют за. Поэтому, к сожалению, вот такая вот ситуация. Я хотел бы еще добавить, что две главные поправки. Это вот правильно вы заметили, это пожизненный срок. И второе, мы убрали приоритет международного права. То есть, если мы будем, наш суд будет устанавливать о том, что какие-то международные договоры, которые мы ратифицировали, они противоречат, значит, нашей конституции, либо нарушают права человека у нас в стране, то мы такие договоры можем не исполнять. То есть, мы страну отгоражим. Даже Брежнев не шел, по-моему, даже Сталин не шел. А вот теперь вот мы отгоражим, только же выстраиваем такой вот железный занавес. Сами будем управлять и сами будем жить, как хотим, как хочет наше руководство.
Спасибо, Николай. С нами также Олег Хомутинников из Липецкой области. Олег, депутат местного собрания. И мне кажется, Олег, вы проголосовали против сегодня этих поправок. Вы сначала прочитали 64 страницы? Не слышно пока. Не слышно. Вот так, да, вот так вот у нас бывает. Я точно знаю, что против, потому что это редкий случай. Мы сегодня редких людей пригласили в эфир, потому что которые за, ну с ними все понятно. Но они за. Вот это вот мы можем читать каждый пункт. Они с каждым пунктом согласны. Я бы хотела спросить вас, Леонид, здесь не была применена такая хитрость, что вот это все, вы знаете, тут такие смешные есть поправки. Вроде вот я, например, себе специально даже выписала. Вот президент формирует свою администрацию. Да? Вот было написано в старой конституции. Президент формирует администрацию президента Российской Федерации. Ну, там, ну, пункт как пункт. В новой редакции ставится запятая и пишется «в целях обеспечения реализации своих полномочий». Казалось бы, зачем это добавлять? У меня версия, чтобы увеличить количество бумаги, количество поправок, для того, чтобы вот этот вот новый срок человека, который может идти после новых, после обновленной Конституции снова, был оправдан. Потому что, ну, что-то маленькие 3-4 поправочки. А когда их много, когда такая масса, когда к каждой статье добавляется еще какая-то половинка предложения, уже фактически делает все это новой Конституцией.
Да. Блин, смотрите, мне кажется, что есть два вопроса. Один менее важный, другой более важный. Менее важный вопрос – это почему они сделали так, а не иначе, там, и так далее. Да? Более важный вопрос – что делать нам в этой ситуации? Вы сейчас сказали, задаете вопрос про первый вопрос. Ну, вы здесь хозяйка, я стараюсь более-менее ответить. Значит, мне кажется, что все это произошло вот почему. Значит, что все это был план «Б». План «А» – ну, то есть главная задача – сохранить власть, естественно. Да? Вот, это вот самое главное, чем они занимались. Вот, значит, самый главный у них был план – приоритетные, это аннексия Беларуси, это новое государство и так далее. Александр Григорьевич Лукашенко не оправдал их надежд, значит, сказал, а вот нет, а вот фиг вам, там, ну и так далее. Вообще буду сопротивляться, мы, белорусы, в лесах, значит, очень хорошо себя чувствуем. Ну, вот смысл был такой, того, о чем говорил. Вот. И общество в этом поддержало. Активная часть общества тоже резко против. Поэтому им пришлось быстро-быстро в панике делать вот этот план с Конституцией. И на этом плане видна, во всем, что они делали, видна печать такой дикой совершенно спешки. Спешки. Все не подготовлено, все не продумано. Одно с другим не согласуется. Там, понимаете, где имение, где наводнение. Левая рукав к правому и брюче не пришивается. Вот все вот как-то вот так вот, все через это самое место все делалось. Да? А потом, как мне спрошло, еще один слом. Вначале они совершенно очевидно хотели передать власть Госсовету, сделать из Владимира Владимировича Итало, подчиненным только Господу Богу там и так далее. Да? Ну, очевидно, иначе чего бы они вводили этот дурацкий Госсовет? Вот. А потом, я думаю, что он просто понял, что у него нет ни одного человека, которому может доверять полностью, потому что все-таки, чтобы сказать так, что Госсовет формируется Господом Богом, это как-то так напряг. Госсовет формируется президентом, это понятно. Должен быть свой президент. Видимо, он не верит никому. И вот тут он воспользовался кризисом, коронавирусом, еще чем-то, да, и давай сделаем вот это. Вот. Я не думаю, чтобы они, вот я, мне не кажется оправданной версией, что они хотели сделать как можно больше бумаги, чтобы в ней люди запутались, да, потому что те люди, которые голосуют,
чтобы это было фактически новым документом. Не чтобы запутались, а просто чтобы это вот новый документ. Люди, которые... Значит, президент может снова, потому что тот был старый,
ну, конечно,
теперь новый.
Ну, слушайте, президент так может снова. Но... Вы знаете, что Конституционный суд будет проводить свое заседание на эту тему в закрытом режиме. В закрытом. То есть настолько это, по-видимому, все ужасно, да? Что там будут делать с судьями Конституционного суда, за какие места их подвешивать, чтобы они, значит, проголосовали, я не знаю, но это все будет делаться в закрытом режиме. Это полный аут на самом деле, понимаете? Правосудие. Правосудие в закрытом режиме. Здесь что, ребята, здесь что, гостайна, да? Здесь написано, сколько у нас там Тополя или Искандеров, где стоит? Нет, не написано. Что же закрывать-то? Вот. А именно потому, что понятно, что все это маразм полный. Но повторяю, самый главный вопрос, что нам делать?
Да, что делать, но тем не менее я продолжаю, ну, стараться обратить ваше внимание на то, что сегодня принимается по всей стране. А очень любопытные есть вещи. Вот, например, принимаются статьи, в которой говорится о том, что президент может быть когда-то отстранен от должности. Совершенно, вот знаете, вот другой глагол применяется. Я хочу даже этот глагол вам прочитать. Раньше это было... В такой утвердительной форме, сейчас я вам его найду, секундочку. Тут стоп, бумаги много, вот меня оправдывает то, что количество бумаги таково, что, конечно, разобраться.
А, так вы вот, депутат, вы так не депутат. Вот, депутаты, так они вот. Умные, они
Нет,
могут
они
разобраться.
Ничего не
а
могут
не
разобраться.
Можете.
Я могу. Итак, статья 92. Глагол был «Президент Российской Федерации прекращает свои полномочия». Прекращает, понимаете? Прекращает, то есть приступает к исполнению там полномочий, та-та-та, и прекращает исполнение своих полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности. В новой редакции они даже допустить такого не могут, что он когда-то их прекратит. И в новой редакции глагол меняет форму и ставится запятая. Смотрите, как я вам прочитаю, как новая редакция звучит. Президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания, либо досрочно в случае его отставки по состоянию здоровья, осуществлять принадлежащему полномочий обладает неприкосновенностью.
Это прекрасно.
Иные гарантии президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение полномочий, устанавливаются федеральным законом. То есть, смотрите, тут три статьи, вот в этой статье три пункта, в каждой из которых начинается со слов «президент прекращает свои полномочия по таким-то причинам». Они боятся
невозможно
уже...
произнести.
Невозможно произнести.
Ну, конечно.
Как?
Ну, посмотрите на этих ребят. Они могут раз такое произнести?
Не могут
произнести.
Они не могут. Поэтому они сказали, президент прекративший, ну и дальше что-нибудь хорошее, какой-то пряник, у него гарантии, нет, или еще неприкосновенность.
У меня два замечания. Значит, мне кажется, что президент уже давно демонстрирует стойкую неспособность к исполнению своих обязанностей, вот с моей точки зрения. Вот то, что он творит, да, то, что он делает, это и есть стойкая неспособность к исполнению своих обязанностей. Вот, он давно должен был быть отправлен в отставку. Вот, это первое. А второе, меня поражает их исторический оптимизм. Вот они пишут, гарантии, значит, бывшему президенту. Окей. Они что, всерьез думают, что после того, как вот это все накроется медным тазом, да, будет действовать вот то, что они сейчас нарисуют, это будут другие, ну, конечно, это будет революционное правосознание. Вот чего им не грозит, ни президенту, ни всем вот этим, да, это неприкосновенности. Вот это им просто не грозит. Вот этого точно не будет. И они все сделали, чтобы это им не грозило. Потому что только, понимаете, вот только стабильная система, стабильная конституция, которая действует и после ухода вот этого человека, она может что-то гарантировать.
Но если у них не... Нет, слушайте, если не будет гарантии, это будет конституционный переворот. Это значит, не будет выполнена эта часть Конституции, которая дает ему гарантии.
А это можно будет в спортлото уже жаловаться после того, как это все произойдет.
Я предлагаю все-таки посмотреть сюжет, как сегодня голосовала страна за эти прекрасные поправки, которые делались ради одной на самом деле. Вообще все это городилось-то с января, вот мы обсуждали, ради всего лишь вот одного пункта путанного, который предложила Терешкова и который принял, за который проголосовал сам Владимир Путин, он ему понравился. Тут еще суд должен, правда, быть за закрытыми дверями по поводу этого пункта. Но я думаю, что да, вот Леонид Гозман совершенно спокоен за судьбу этой поправки, ничего ей не угрожает. Но мы посмотрим сюжет, почему. Потому что, ну, честно, объективно говоря, ну, не все прямо уж проголосовали за это. Давайте смотреть, кто за, кто против.
11 марта Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, против никто не высказался, 43 депутата при голосовании воздержались. Все 43 депутата – члены Коммунистической партии. Они отказываются поддержать предложение Терешковой обнулить президентские сроки и настаивают на собственных поправках, которые не были приняты к рассмотрению. Сразу после закон одобрили в Совете Федерации. Единственный, кто проголосовал против поправок – сенатор от Иркутска области, член КПРФ Вячеслав Мархаев. Сегодня, 12 марта, голосование по вопросу поправок проходит в региональных законодательных собраниях. Изменения в Конституции уже поддержали Дальний Восток, Сибирь, Чукотка, Сахалин, Забайкалье, Приморский край, Кемеровская область и другие. В Амурской области «за» высказалось большинство, воздержались двое, оба из КПРФ. Коммунисты также предпочли воздержаться в Крыму и Томской области. Депутаты законодательного собрания КПРФ Иркутской области вообще высказались против поправок в Конституции. Подробнее о причинах несогласия с большинством секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
Идет, по сути дела, устранение народовластия, идет захват полномочий президентом, никакого перераспределения нет, то есть идет, ну, скажем так, возможность для продления только полномочий действующего главы государства. Поэтому, учитывая вот такую вот разноголосицу сначала в избирательном корпусе партии, о том, что да, мы понимаем, что мы за Конституцию, за поправки Конституции, за ее улучшение, что-то внесено, поэтому, ну, в лоб, как говорится, торпедировать процесс не решились. Поэтому принято решение, да, мы воздерживаемся и продолжаем пропаганду ключевых поправок КПРФ.
Члены партии «Яблоко» также высказываются против внесения поправок в Конституцию. Представители партии выходят с одиночными пикетами в некоторых городах России – в Екатеринбурге, Саратове и Перми. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков встал в пикет возле здания Госдумы. Его поддержали около 100 человек. Подробнее о позиции партии рассказал руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Решающее, конечно, это обнуление президентских сроков, фактическое введение несменяемости власти в России, политическое мошенничество, сделать вид, как будто предыдущих сроков президента не было, и можно все скрутить назад, как мошенник скручивает электрический счетчик. Кроме этого, мы считаем, что поправки антиконституционны по содержанию, противоречат неизменяемым парламентом главам Конституции, хаотичны по набору, нельзя вносить поправки сразу по не связанным друг с другом темам. Процедура их принятия прямо нарушает 136-ю статью Конституции, а содержание большей части поправок имеет своей целью усилить и без того огромную власть президента, ослабить регионы, ослабить местное самоуправление и уменьшить степень независимости суда. Плюс еще изолировать Россию от международного права.
Мосгордума показала самые оппозиционные результаты. За поправки проголосовали 26 человек, против 13. Четверо воздержались.
Ну вот список этих оступников, ослушников, как это сказать, КПРФ. Локтев, Савастьянов, Максимов, Янчук, Шереметьев, Ступин, Шувалова, Янгалычева. Это коммунисты, которые проголосовали против поправок, но два лидера этой фракции, Николай Губенко и сын Геннадия Зюганова.
Внук.
Внук, простите, пожалуйста, внук Геннадия Зюганова, они воздержались. Все-таки вот революцию эти двое делать не стали. Проголосовали против поправок яблочники Бунимович, Беседина, Круглов и Митрохин и член «Справедливой России» по фамилии депутат Тимонин. Кстати, он же и выложил у себя в Телеграме протокол голосования. То есть Москва... Что сказать про Москву, Леонид? Что, ну, скажите слова про Москву.
Нет, ну, на самом деле, вот
может что. Доверять ей президент Российской Федерации такой Москве?
Ну, вы знаете, это вы спросите президента Российской Федерации, вот, кому он там доверяет, кому нет. Он уже, по-моему, сам себе не доверяет. Вот. А я бы вот что сказал по Москве. Вот это показывает, что если бы в Москве были нормальные выборы, то там была бы нормальная государственная дума, городская дума. Москва абсолютно нормальный европейский демократический город. Так же, как Петербург, так же, как Екатеринбург, так как и другие мегаполисы. Да мы вообще европейская страна. Понимаете, вот то, что происходит, да, то, что происходит, это, конечно, такое наглое насилие над страной. Вот то, что они делают сейчас.
Мы вернемся.
Это преступление, на самом
вот
деле.
Я предлагаю во Владивосток вернуться к Николаю Марковцеву и спросить. Николай, вот вы про Москву послушали, во Владивостоке не так. А в чем разница? А почему в Москве могут депутаты все-таки против голосовать в довольно большом количестве, а во Владивостоке нет? Потому что больше поддерживают власть, потому что действительно хотят, чтобы Путин оставался вечно. Почему?
Знаете что, тут ситуация такова. Во-первых, у нас люди больше боятся. Потому что то, что позволено в Москве делать, то у нас не позволено здесь. Это никто никогда делать не будет, потому что с людьми расправляется очень жестоко. Вот меня поразило, что сейчас кандидаты в Московскую городскую думу возмущались, что у них там подписи не принимают, что-то там беспредел с подписями творят избирательные комиссии. У нас это давно уже делается. Еще хуже. И в Москве это говорил, они просто нам даже не верили. А теперь они сами это ощутили. Если что-то случается в Москве, там сразу международные журналисты, центральные газеты какие-то оппозиционные, поднимаются на защиту. У нас этого нет. У нас нет никакой оппозиции практически. Поэтому люди просто замолкли, все боятся что-то сказать против. У меня был один знакомый депутат, герой Советского Союза, извините, герой России. Я ему говорю, ну ты-то вот со мной разговариваешь, ну смотрю, ты со мной соглашаешься, почему же ты на городской думе вот так себя ведешь? Он говорит, а что я могу сделать? Я боюсь, меня выгонят из депутатов. Я говорю, ты герой России, чего ты боишься? Ну, боится человек, что сделаешь? Люди запуганы на местах. Поэтому вот такая вся у нас провинция, которая, ну, она одобряет все. Хотя все по углам тут шипят, недовольные. Однако, если что-то сверху спускают, все, никто против не идет. Ну, пытаемся собрать, например, митинг, ну, выходит 100-200 человек, все. Это весь Владивосток, где же проживает 650 тысяч населения. Остальные все запуганы. Более того, сейчас одиночные пикеты хватают. Им что-то там придумывают. Людей, ну, совершенно другая ситуация, поэтому люди боятся. И вот еще хочу я возразить Леониду Гозману. Он сказал, что он что думает, что Путин себе вот тут неприкосновенность написал, и все это удержится? Наверное, не удержится. Только хочу сказать, что жаль, в эту пору прекрасную нам не доведется жить. Я думаю, что лет на 30 он вот это все заложил, и будет это за счет провинции он и будет держаться на штыках Национальной гвардии. Николай. Лет 30, не меньше. Вот посмотрите, пока он жив, то есть эти люди себя загнали в угол. Им отступать некуда. Поэтому они будут стоять до конца, вплоть до применения оружия. Но власть они не отдадут. Они понимают, если они власть потеряют, то их ждет международный трибунал. Или местный тут наш, российский трибунал. Поэтому они никогда не уйдут. Вот почему они и заложили, убрали приоритет международного права. Они защищают в первую очередь себя, а не наш народ. Ну, конечно, прикрываясь красивыми лозунгами. И вот это правление будет до тех пор, пока вперед ногами их оттуда не вынесут. Вот да. Правильно здесь было сказано, что изнасиловали в извращенной форме всю страну. Просто наплевали на весь народ. И знаете, вот сейчас такое, я вот разговаривал с людьми вчера, сегодня, какое-то опустошение, руки опускаются. Руки опускаются. Раньше еще мы как-то надеялись, что-то на выборах тут агитируем, что-то кого-то продвинем. Сегодня какое-то опустошение. Потому что все понимают, если они так поступили с Конституцией, то с выборами они будут делать все, что захотят. И никто не пикнет. А кто пикнет, того либо убьют, либо посадят в тюрьму.
Так, ответ все, Леонида Гозмана. Ответ Леонида Гозмана про 30 лет.
Да, во-первых, и про пору прекрасно. Я хочу выразить мое искреннее уважение Николаю и другим людям, которые находятся в таком положении. Потому что действительно надо понимать, что то, что позволено в Москве, не позволено там. То, что могут сотворить там, и никто не узнает, да, вот в Москве сотворить не могут. Поэтому от них требуется смелости в 10 раз больше, чем от нас, на самом деле. поэтому вот мое искреннее уважение и пожелание успеха. Что касается 30 лет, знаете, есть такой сейчас анекдот был, что у нас резко снизилась смертность в стране, потому что все хотят дожить, и никто не хочет умирать, пока не увидит, чем же все это дело закончится. Да. Николай, давайте переживем их. А?
Вот, вы знаете, у нас сейчас на связи сразу два гостя из Липецкой области. Один слушатель, Валерий. Валерий, я вас обязательно мы выслушаем, но у нас наладилась связь с вашим депутатом Олегом Хомутинниковым, который является независимым депутатом Липецкого областного совета. Он основатель федеративной партии, о которой мы не знаем, но, наверное, она зарегистрирована, Олегу виднее, но он сегодня голосовал почему-то против этих поправок. Давайте вы его послушайте и скажете ему, что вы думаете о его решении. Олег, здравствуйте. Сначала вы о своем решении. Почему против?
Ну, по-моему, достаточно все очевидно. Изначально, когда началась вся эта история с поправками, о том, что там детей будут кормить горячими завтраками и так далее, мне это было все не очень интересно, честно так скажу. Единственное, я все думал, в чем же подвох. То есть, ну, Путин никогда не делает ничего просто так. И вот когда, собственно, позавчера, 10 марта, появились эта легендарная поправка от госпожи Терешковой, то все, в общем-то, стало понятно, и все стало на свои места. За таким большим количеством поправок, которые, в общем-то, прекрасно могли бы регулироваться действующим федеральным законодательством, скрывалась вот эта вот идея обнулить президентские сроки господина Путина, и таким образом мы с вами в 21 веке можем получить человека, который будет править там 36 лет. Это, в общем-то, ну, соизмеримо с тем, как правили в свое время Иван Грозный, Петр Первый, там Екатерина Вторая даже, по-моему, чуть меньше правила. Поэтому, ну, это такая в чистом виде, можно сказать, уже монархия в 21 веке, несмотря на то, что царя убили в 1918, еще уже более 100 лет назад, пытаются к чему-то опять такому зайти по кругу историческому. Естественно, я не желаю такого ни своей стране, ни кому-то из, в общем-то, своих сограждан, поэтому я голосовал против, открыто заявил о том, что Путин, ну, обманывает людей в буквальном смысле. Он в открытую нам не говорит, что хотел бы там как царь Кощей править вечно, но вот ищет постоянно всякие лазейки, как в 2008 году нашли эту оригинальную идею рокировки с Дмитрием Медведевым. Сейчас нашли вот эти вот поправки в Конституцию. Мы открываем в том числе и ящик Пандоры. Получается, что, скажем, следующий президент после Путина тоже с таким же успехом может вносить какие-то поправочки тогда и 10 там сроков быть у власти или еще больше. Я не знаю, в каком состоянии будет тогда медицина. Поэтому, естественно, как, ну, человек, как мне кажется, здравомыслящий, я такие вещи поддерживать не собираюсь, просто открыто высказал свою позицию и призываю людей также, ну, как бы не вестись на...
Олег, мы сейчас спросим ваших избирателей, поддерживают ли они вас, а ваши коллеги по вашему в вашей думе поддержали, кто-то был еще среди вас? Почему вы не испугались, как другие депутаты других регионов?
Ну, собственно, волков боятся в лес не ходить. А что касается результатов голосования, 45 было «за». Это были, значит, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Коммунисты воздержались. То есть такая достаточно тоже мне непонятная позиция. То есть, ну, аргументирую тем, что якобы там есть какие-то и хорошие поправки, и вот мы не знаем, как нам красивым или там к умным разорваться, поэтому мы воздержимся. Хотя очевидно, что протаскивают, в общем-то, одну единственную поправку обнулить сроки Владимира Владимировича, а все остальное это так вот, ну, просто мишура, которые могли бы просто даже не на федеральном, а на региональном уровне, скажем, там регулировать вопросы там детского питания, вопросы минимальный размер оплаты труда, вопросы повышения индексации пенсии и так далее и тому подобное.
Спасибо. Валерий из города Елец, Липецкой области. Вы такое решение депутата областного совета поддерживаете Липецкого?
Здравствуйте. Я хочу ответить вам на вопрос, который вы в начале передачи задали.
Да. Что страшнее, чего? Вирус или Путин, да?
Да, конечно, для меня страшнее вирус. Поскольку, как сказал Виллер, да, Михаил Виллер, что нам не подкидывали за эти годы, мы все время это проглатывали. Если я попытаюсь проглотить коронавирус, возможно, я не выживу. Это одно. И насчет того, что Леонид Гойсман сказал, что, значит, наша Россия воюет в Сирии, воюет на Донбассе и воюет против собственного народа. Войны против собственного народа нет, потому что воевать не с кем. С одной стороны, власть – это сильная армия, с другой стороны, разобщенная масса людей. Вот такой мой ответ.
Да, спасибо. Я сейчас, кстати, объясню свой вопрос, почему вирус и Путин объединяются. Ну, во-первых, коронавирус, он с короной, а тут царя вроде бы вот предлагают надолго. Вот давайте покажем фотографию. Это фотография памятника, который возвел в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области скульптор Александр Правдин. Вот прошу я эту фотографию вывести на экран. Вот смотрите, это фотография памятника. Он появился вчера, этот памятник. Он его быстро сделал. Этот скульптор замечательный. Это памятник Владимиру Путину. По одним источникам. По другим источникам это памятник коронавирусу. То есть этот скульптор объединил в одном произведении свое отношение и к президенту, и к вирусу. И мне кажется, он угадал, что-то же в этом есть. Поэтому я и спрашиваю вас, чего вы сегодня опасаетесь больше, вот этой новой инфекции или вечного правления, или новой поправки, которая дает право, которая дает возможность Владимиру Путину всех вас пережить на этом посту и править вечно. И, Леонид, теперь вот мы перейдем наш разговор на то, что с этим делать. Вы стояли в пикете позавчера против вчера. Этих новых вчера, новых поправок. Для чего?
Значит, вот почему. Вот почему. Знаете, мне кажется, у нас же есть несколько на самом деле опций поведения. Да? Можно уехать. Можно уйти во внутреннюю эмиграцию. Можно приспособиться к этому режиму. Почему? Знаете, я никого не осуждаю. Потому что мы вообще с вами за свободу, а значит, мы за свободу участия в борьбе или не участия в борьбе. Это каждый решает для себя сам. Но вот если ты хочешь с этим бороться, мне кажется, что бороться на самом деле надо. Но у меня два взаимоисключающих тезиса. То есть не взаимоисключающие, они кажутся взаимоисключающими. Для меня они кажутся совершенно едины. Первый. В краткосрочной перспективе эта борьба безнадежна. Они проведут свои поправки, чего бы мы ни делали. Вот мы уговорим всех пойти и сказать нет там и так далее. У них их подсчет голосов.
Не уговорить.
Без, ну и не уговорим, это ну, понятно, да. Даже если уговорим. Ну, да. Вот, их подсчет голосов. Слушайте, 100% москвичей проголосуют нет, они вам скажут, что 80% проголосовало за. Там же нет вообще никакого контроля. Да? То есть они это проведут. Но сопротивляться необходимо. Сопротивляться необходимо по двум причинам. Вот знаете, насилие, ну, физическое насилие, изнасилование, да, оно ведь травмирует человека не столько физически, сколько морально. Вы знаете, я когда-то занимался психотерапией, у меня практика была своя и так далее. Я вот это видел, да, как девушки, которые там, женщины, которые когда-то стали жертвой изнасилования, как вот эта травма долго живет в них, понимаете, определяет их жизнь и ломает их жизнь на самом деле, да. Вот очень важно вот этот аспект, да, этот аспект. Знаете, есть такой пошлый анекдот, такой, ну, мне таким кажется, что если вас насилуют, то расслабьтесь, постарайтесь получать удовольствие, да. Вот не надо расслабляться и получать удовольствие. Не надо играть с насильником, не надо ему никак помогать, да. Надо сохранять чувство собственного достоинства. Потому что они хотят, они, которые объявили войну нам, я все-таки не согласен с вашим присутствием, они нам объявили войну, и они мне объявили войну. Вот лично мне, например, да, вот, да, у них армия, там еще что-то такое, вот лично мне они объявили войну. Так вот, понимаете, они хотят нас уничтожить морально. Они хотят, чтобы мы потеряли чувство собственного достоинства, вообще человеческого достоинства, чтобы мы соглашались со всем, что они с нами могут делать. Вот нельзя соглашаться. Надо сохранять себя. Они должны видеть, что мы не смирились. Знаете, достойное поведение осмысленно даже в момент казни, на самом деле, да? И мы должны себя так вести. Это первое, почему надо сопротивляться. А второе, потому что мы играем в долгую. Мы играем в долгую. Мы не знаем, сколько это все продлится, да? Но после того, как это рухнет, а оно рухнет, мы должны будем восстанавливать страну. Мы или наши дети. Да? Если вот там конкретно там, я или Николай не из Владивостока не доживем, да? Значит, наши дети должны будут это делать. Да? И вот восстановить страну, построить нормальную страну, не дать ей дальше скатываться черти куда, да? Могут люди с чувством собственного достоинства, люди с чувством гражданского достоинства и так далее. И вот все, что мы делаем сегодня, выборы, которые на выборах, без выборов, на шулерских и так далее. Абсолютно необходимо в них участвовать. Потому что готовятся гражданские структуры. Потому что готовятся горизонтальные связи между людьми и так далее. Вот ради этого надо сопротивляться. Обязательно.
С нами на связи Виталий Садков. Виталий, здравствуйте. Виталий, депутат Калининградской областной думы от фракции, от партии КПРФ. Виталий, ну мы тут немного уже говорили о позиции партии вашей. Она не согласна с этими поправками, хотя бы потому, что не вошла ни одна из поправок, которые предлагались КПРФ вот в этот окончательный том из 64 страниц. Я хотела бы спросить о ваших впечатлениях. Вам кажется, что депутаты, которые рядом с вами, коллеги, они действительно, когда голосовали «за», изучили все эти 64 страницы, они голосовали осмысленно, они принимают полностью этот пакет? Или вам кажется, что это вот надо было так проголосовать, они проголосовали? Какова ваша позиция? Какое ваше отношение к этим поправкам?
Депутаты «Единой России» не получили команду голосовать так. Они знали, на что идут. Они заведомо, как только была объявлена ситуация с поправками Конституции, они знали, что им придется голосовать. Такая ситуация с ЛДПР. Они просто озвучили мнение и желание своих хозяев. Справедливая Россия, коллега, также отреагировал, так как его прямой руководитель Миронов в Государственной Думе. Это все неприятно. Это все смотришь на это все, улыбаешься. Вот. Это игра, это марионетки, это дергание за ниточки. И они пытаются себя показать такими. Вот двуполые браки, Калининградскую область захватит, если мы не проголосуем. Иначе будут вот такие все плохие. Нам Зюганов прислал вчера рассылку каждому депутату воздержаться, так как это было в Государственной Думе. Я Ревин. И Чесалин Михаил, молодец, то же самое, высказался ярко. Мы проголосовали против, вот, потому что нельзя быть воздержалкой в этой ситуации.
Виталий, вот это очень достойное решение, потому что действительно нам тоже непонятно. Мы вот если против, то почему воздерживаться, а просто не сказать против? Но, видимо, у меня есть, есть у меня подозрение, что Геннадий Андреевич, он таким образом пытается спасти партию, и он не может идти на прямой конфликт с властью. И если он лично голосует против, то это конфликт, а он такого конфликта опасается. Но как вы считаете, ради чего все эти поправки, ради чего все это затевалось? Вот какова ваша версия?
Мое мнение такое. Когда Медведев, руководитель партии «Единая Россия», стал президентом, он первое, что он сделал, он увеличил срок президентства. Под кого? Под одного человека, под Путина. С 4 до 6 лет. Далее. Пришло время, надо было какое-то сделать легитимным. Сделали. 24-й год, он недалеко, он быстро пролетит, относительно быстро пролетит. Вот. Но партия власти, которая охраняет интересы олигархов, правящего класса, кошельки, где-то и свои, кто-то и свои кошельки, свою работу, свое местоположение в обществе. Это все на уровне животного инстинкта. Это все неприятно. Это не наше общество. Общество искривленной демократии, в принципе, демократии тут и не пахнет. Просто конституцию делают под одного человека. Это все мерзко, неприятно.
Спасибо, Виталий. Совершенно исчерпывающе и понятно ваше мнение. Я хотела бы познакомить вас, уважаемая аудитория, с нашим опросом, проведенным на улицах Москвы. Мы задавали вопрос, как вы относитесь к людям, которые протестуют против таких поправок? Вот Леонид говорил о таких людях, он вчера был среди них. Как вы к ним относитесь? Как вы к таким протестам относитесь? Давайте посмотрим, чем опрос закончился.
Как вы относитесь к протестам против того, чтобы Путин шел на очередной президентский срок?
Я считаю, что это нормально. У каждого своя точка зрения. Поэтому каждый может сказать все, что он считает нужным. И поступить так же.
Ну, позитивно. И даже наша партия, объединенная коммунистическая, будет это все бойкотировать, естественно. То есть вопрос даже не в том, что конкретно Путин пойдет, в том, что монархия в стране устанавливается. Я уже сказал главное слово – монархия, да, его по-разному категориально можно определять, там, принципат, доминат, но по сути своей это социальный регресс. Страна из социалистической республики, гигантской, да, занимавшей 1/6 часть суши на земле, да, превратилась в какие-то удельные княжества, и по сути своей продолжается вот этот вот социальный регресс, да, то есть мы идем через монархию, феодализм, феодальная раздробленность, то есть категорически против. Я имею в виду коммунисты, я думаю, не только, и демократы, и так далее. То есть сейчас будет новое болотное.
Когда у власти ну, мягко говоря, давайте я вежлив буду, да, стоит пи***л, а это по факту так, то как бы это стыдно за страну, и, соответственно, если кто себя ощущает именно гражданином этой страны, а не просто насекомым там или амебой, тот должен выйти и протестовать уже в крайне радикальных формах.
Резко положительно. Мне кажется, тут не нужно ничего объяснять. Это очевидно совершенно все. У нас все кошки в России родились уже при Путине. И нам нужны новые кошки.
Не согласен с этим. Вот. И... Но я не знаю, что вы можете делать об этом, честно говоря. Потому что государство, ФСБ очень сильно влияет на вас. И у вас нет возможности протестировать спокойно против всего этого. И надеюсь, что вы можете найти путь к изменению всего этого.
Вот я хотела бы спросить всех гостей еще раз. Леонид начал этот разговор, и его еще раз спрошу. Ну, а что с этим делать? Николай, вот давайте с вас, Владивосток. Что с этим делать? Вы не согласны. Люди на улице не согласны. Ну, никто не хочет. Все хотят новых кошек, как говорит наш прохожий. А вам, ну, вы же знаете, что случится после 22 апреля. Ну, конечно же, они получат свои 50% этого опроса, который им нужен, чтобы все это принять. Все это будет принято. И, конечно же, новый кандидат появится на этих выборах. Его будут звать Владимир Владимирович Путин. Что делать с этим? И нужно ли что-то делать?
Конечно, правильно сказал Леонид, надо сопротивляться. Если мы не будем сопротивляться, нас сделают они все, что хотят. Вот, по-моему, Платон сказал очень хорошие слова. Если кучка негодяев в стране давлеет над законом, это государство ждет скорая гибель. Вот до этого бы не хотелось дожить, потому что вот сегодня у нас именно это и происходит. Кучка негодяев давлеет над законом, над Конституцией. И они творят все, что хотят. Что делать? А я предлагаю, значит, набраться нашим людям мудрости, выдержки. Но все-таки, ну, как-то пережить эти времена. 22-го, я считаю, все-таки мы должны пойти и проголосовать как можно больше против, показать, что мы сопротивляемся, или хотя бы какой-то процент показать, что есть люди, которые с этим не согласны, что не все так одобряют политику Путина, что он творит в государстве. Поэтому я считаю, что нужно вот сопротивляться до конца. И мы тогда обязательно доживем и увидим новую Россию.
Спасибо, Николай. Вот ваша позиция, что все-таки прийти туда или там, как это будет делаться, дистанционно, прийти в свой кабинет на госуслугах и проголосовать против, это будет ваш протест. Олег, что вы думаете, как вы бы ответили на вопрос, ну что с этим делать? Вот вам это не нравится, вы возмущены, вы считаете это действие, ну, просто аморальным по отношению к гражданам. Что делать-то с этим?
Ну, вопрос такой, вы знаете, достаточно философский, задаете, что делать, да. Я думаю так, что вход в будущее наше с вами, он начинается в настоящем. И, в принципе, мы должны делать то, что, в общем-то, мы и делаем. Мы вполне себе разумные, нормальные люди. Мы понимаем, что мы делаем что-то правильное, высказываем недовольство власти. Кто-то выходит в пикеты. Мы, вот, например, сейчас создаем там федеративную партию с опорой на регионы. То есть мы делаем то, что мы можем, то, что в наших силах. И главное, я думаю, верить в то, что наше будущее зависит от нас. А насколько наши силы с вами будут расти, там завтра, послезавтра, через неделю, через год, это уже вопрос, наверное, больше к нам. Поэтому, то есть, главное не останавливаться, главное быть людьми и пытаться как бы дальше отстаивать свои принципы, свои права и свободы. Я думаю, в любом случае, какие бы сложности мы не переживали, потому что из истории мы знаем, что бывали времена и гораздо ужаснее, чем сегодня. То есть надо жить, нужно делать, нужно верить в свое будущее. Я думаю, что все у нас рано или поздно получится.
Спасибо, Олег. Я спрошу Леонида вот о вашем ощущении от нашего опроса. У нас бывают очень разные мнения. Здесь мне кажется, что оно какое-то вот единое, что людям действительно это не нравится. Вот у них есть ощущение, что их облапушивают в очередной раз, им впаривают что-то. Есть ощущение, но конвертируется ли это ощущение в какое-то действие? Считаете ли вы, что таким действием должно быть вот ваш голос на этом странном голосовании? Потому что когда вы идете его отдавать, значит, вы его все-таки признаете. Это тоже есть дискуссия вокруг этого, стоит ли вообще эту акцию хоть как-то считать для себя легитимной, участвовать в ней? Есть такая дискуссия?
Да, конечно. Ну, знаете, мне кажется, что... Знаете, Александр Кушнер сказал прекрасные слова. По-моему, это его слова. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот мы с вами в этом времени. Да? И у нас с вами, у каждого из нас, кроме такой политической задачи, да, вот там что-то там, страну куда-то там двигать, туда, когда нам с вами кажется правильно. У нас есть личная задача. Ну, как-то вот чувствовать себя людьми, не чувствовать себя такими какими-то униженными по возможности и так далее. Это человеческая задача каждого из нас. Мы так должны жить. Да? Вот. Она не только с политикой связана. Она связана, там, не знаю, у кого-то с бедностью, у кого-то с болезнью, которую надо преодолевать. Там еще что-то такое. У каждого свое. Я не осмеливаюсь давать советы, что делать 22 апреля. Да? Значит, вариантов на самом деле несколько. Ну, людей, которые думают, как мы с вами. Да? Несколько. Пойти, проголосовать, сказать нет. Да? Пойти, не пойти вообще, сказать, а идите вы. Пойти туда, забрать этот бюллетень, потом с ним что-то такое сделать. Да? Наверное, можно еще что-то придумать. Значит, мне кажется, что выбор здесь должен делать человек по такому принципу. Вот что ему будет менее противно? В какой ситуации у него будет меньше ощущения, что его вот так вот мерзко и подло использовали? Да? Вот это, мне кажется, самое важное. Вот. Надо понимать, вот мне кажется, вот это ощущение, ну, то, что руки опускаются, ощущение, что все безнадежно, оно, знаете, с чем связано? Оно связано с тем, что мы ставим слишком короткую задачу. Слишком короткую задачу, слишком краткосрочную. Ну, представьте себе, если бы, допустим, в августе 41-го, да, кто-то говорил, что, ну да, вот мы вот в октябре 41-го, мы точно будем в Берлине, там всех победим и так далее. Ну, это нереально, понятно, что этого не будет, да, понятно, что этого не будет. А вот мой отец, который в блокаде был, да, он говорил, что у них не было сомнений, что мы выиграем. Вот не было сомнений, да, выиграем, только не скоро. Не скоро. Надо понимать, что это вот игра в долгую, и тогда руки не опускаются. И вот в эту долгую, мне кажется, во-первых, надо готовиться к тому, что будет после, и что, ну, готовиться к восстановлению страны. А вторая очень важная вещь. Надо раскачивать этот режим. Да? Вот нам все время говорят, вот эти ребята, нам все время говорят, что раскачивать нельзя, будет хуже, там еще чего-то. Да? Значит, знаете, чем дольше этот режим простоит, тем, ну, во-первых, тем больше крови он прольет сам по себе, да, и тем больше зла он причинит каждому из нас, стране, миру, может быть, да, в целом. Но чем дольше он простоит, тем более тяжелым будет восстановление. Поэтому мне кажется, что все, что можно в пропаганде, в разъяснениях, в просвещении, там просвещение вообще главная вещь на самом деле, потому что мы на будущее работаем. Вот все это надо делать. А так действительно кто-то сказал из гостей, ну что, мы тяжелых времен не переживали в России.
Вот нам звонит Александр из Нижегородской области. Александр, я к вам еще раз обращусь с объяснением своего вопроса. Вот позавчера, там, 2 дня назад вы узнаете о том, что Владимир Путин – это навсегда. Может быть, вам это не нравится. Но вчера вы узнаете о том, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию этого вируса. Это очень страшно. Это угроза вашего здоровью. И не вытеснила ли одна информация другую? Вот нам один слушатель уже сказал, что, конечно, в первую очередь страшно за здоровье. А царь там, не царь, ну пусть он уже сидит, лишь бы все были здоровы. Вот каково ваше отношение все-таки действительно к этим страхам? Что перевешивает, вытесняет или не вытесняет этот страх перед вот этим заболеванием, страхи политические?
Ну, знаете, я боюсь, наверное, больше будущего. Потому что болезнь, она болезнь. Человек все время болел, и чем больше он болел, тем больше его иммунная система справлялась и адаптировалась. А к условиям, которые нас ожидают в будущем, они куда более опасные, чем любая болезнь. Поэтому, наверное, скорее боюсь будущего.
Но будущее, то, о котором мы говорим, будущее с одним и тем же правителем. Вы этого боитесь или чего-то еще? Может быть, мы не так понимаем ваш страх будущего, как мы здесь это обсуждаем?
Именно с тем правительством, которое есть сейчас.
Что оно несменяемое. Вот это вас беспокоит. И, Николай Марковцев, я снова во Владивосток к вам. Ведь границы-то закрываются. Мы все боялись, вы помните, что вот они там, этот режим закроет границы, опустит занавес. А занавес-то опускают как раз другие страны именно из-за того, что коронавирус. И Россию, ну, и не только Россию, но закрываются друг от друга. Границы закрываются. Это же может действительно продолжаться, вот как снежный ком. И страна оказывается один на один, законсервированная на годы. с одним и тем же. Вот у вас это не вызывает лично от страха именно это, что вы закрыты со всех сторон, изолированы, и у вас с изолированным режимом, который сменить невозможно. Вот такой у вас есть страх или нет?
Да, мы чувствуем, вот я лично чувствую, да, что с каждым годом страна все больше и больше закрывается. И это даже не коронавирус виноват, потому что и без коронавируса страна все больше различными способами, методами закрывается. И опускается национальная валюта, чтобы наши люди не могли выезжать за рубеж. И, значит, вот приоритет мы убираем международного права, чтобы все на нас смотрели волком, цивилизованное государство, и нас там не принимали на каком-то международном уровне. Вот это, от этого становится страшно. Вот коронавирус, он, конечно, опасен за здоровье, но кажется, тебя это пронесет, тебя не коснется, отсидимся. А вот то, что сейчас творят с законом, с конституцией, с международным правом, вот это очень страшно, потому что придется нашим внукам вот это все расклепывать. И они будут проклинать вот наше поколение, что мы такое смогли допустить. Вот это очень плохо. И будут выплачивать вот эти вот дивиденды или вот эти вот суды, которые мы все проиграем. 50 миллионов ЮКОСу, миллиардов, извините. Другие суды проиграем. Вот что плохо, что наше поколение, которое вот мы сейчас воспитываем, будущее поколение, да, оно будет расхлебывать все, что творим сейчас мы. Потому что мы потом не сможем оправдаться, что это один Путин виноват. А вы где были? Вы вся страна. Почему вы молчали? Как это несколько человек, несколько негодяев могли управлять 140 миллионами? Да никогда мы в это не поверим. Однако это происходит. Потому что, я не знаю, но наш народ выиграл войну. Наш народ, ну, много что делал, да? И вдруг какая-то кучка негодяев, и все притихли. Знаете, как в этой вот... Таракан, таракан, тараканище, да? И все этого тараканчика испугались. Он ходит, издевается над всей страной, ничего с ним сделать нельзя. И только кто-то вылазит из окопов, что-то пытается сказать, его в тюрьму, еще куда-то, грозятся и убивают, вот как Немцова. И все запуганы, хотя все прекрасно мы понимаем, что если будут миллионы, они там ничего не сделают. Но как вывести эти миллионы, это невозможно. Не получается у нас. Вот такая у нас сегодня обстановка, что-то окажемся все виноваты потом через 20, 30, 50 лет.
Вот смотрите, Леонид, еще раз, возвращаемся к человеку, к Владимиру Путину, который сейчас у нас в студии 18 минут читает вот эту речь в Думе. Это долгая речь о том, что я большой демократ, что я не хочу узурпации и так далее. И он говорит, я же хочу с вами советоваться. Вот вы говорите о насилии, а он говорит, я советуюсь. Если бы было насилие, да я бы, Господи, да нам эти ваши поправки проштемпелевать там и принять за одну минуту. Но я же с вами советуюсь. Эти люди, которые пойдут голосовать, наверное, они будут понимать, что все не совсем так, а скорее так, как вы говорите?
Да.
Или они поверят еще раз и еще раз Владимиру Путину, который с ними советует?
Да нет, мне кажется, ему уже никто не верит. У меня такое ощущение, что вот этот вот период, так сказать, любви и доверия к нему, он уже давно прошел. Очень многие люди пойдут голосовать, не думая ни о чем, о том, о чем мы с вами тут говорили, просто по привычке, вот они выросли в той ситуации, в которой периодически проводится какая-то непонятная, бессмысленная процедура, в которой надо где-то поставить крестик, где велено. Они вот ставят этот крестик, но вот жизнь так идет, понимаете, и отец так голосовал, и дед так голосовал, я так голосую, ну что там. Вот. А вот такого вот веры вот ему, мне кажется, уже нету. Мне кажется, это уже давно прошло. Более того, я думаю, что все вот это затеяно, вся эта истерика, потому что он чувствует, что он, его команда чувствует, что они не удерживают ситуацию. Понимаете, ведь он же президент не
без
потому,
вот
что
этого,
его...
Без вот этого не удерживают.
Да, он же президент не потому, что его избрали. Его избрали, потому что он президент. У нас же все наоборот на самом деле.
Да.
Вот. И он президент, потому что он такой крутой, потому что его любили там, и так далее. Помните, какие-то дуры говорили, что у них там чуть ли не оргазм, когда они его видят там, и так далее. Да? Вот это все прошло. Прошла любовь. Уже любовь прошла.
Мы спросим Олега. Все-таки Олег Хомутинников, Федеративная партия, Липецкая область. Олег, у вас, ну вы же с людьми-то там, ваши люди рядом общаетесь. Они поверят, что это вот с ними советуются и пойдут, потому что им уже уважение оказывают. Они будут думать, что им оказывают уважение, а вовсе не насилуют, как тут некоторые говорят.
Я соглашусь вот с последним высказыванием по поводу того, что любовь прошла. Я вам простой пример. После того, как Владимир Владимирович, значит, озвучил эти поправки 10 числа, теперь я знаю человека, который снял у себя на рабочем месте его портрет.
Спасибо. Просто... Олег, Ну, мы на этом закончим. Передача заканчивается. Разговор нет. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступных.